Здравствуйте, дорогие телезрители. Есть такое заблуждение, которое присуще многим людям, и верующим, и неверующим. Дескать, если ты атеист, значит, обязан принимать эволюционную теорию Дарвина. А если христианин, значит, ты с пеной у рта должен бронить покойного Чарльза, исповедовать креационизм. О том, насколько это неверно, объясняет святейший владыка Кирилл Гундяев.
Ну, напомню о том, что креационизм – это учение, которое буквально воспринимает слова Священного Писания относительно творения человека, мира, и исключает идею эволюции. Вот как бы две точки зрения, что мир возник эволюционным путем, и сегодня большинство ученых разделяют эволюционный подход к творению – и иная точка зрения, которая предполагает отсутствие всякой эволюции, а творение как одномоментный акт, как действие Божие, одномоментное действие Божие, а не протяженное во времени, в результате которого мир стал таким, каким он есть сейчас. И та, и другая точка зрения апеллируют научными доводами. Сторонники этих точек зрения не согласны друг с другом. Так было более 100 лет тому назад, когда стала развиваться и восприниматься научными кругами и общественностью идея Дарвина. Так имеет, то же самое имеет место и сейчас. Как в то время были попытки и усилия втянуть церковь в дебат, научный дебат, так и сейчас имеют место такие попытки. Нас постоянно спрашивают, как вы относитесь к эволюции, как вы относитесь к креационизму. А почему церковь об этом спрашивает? Разве дело церкви давать оценку научным теориям? Научные теории или гипотезы воспринимаются настолько, насколько убедительны аргументы, насколько аргументы в пользу той или иной теории являются объективными, насколько они соответствуют истине. Глубочайшей ошибкой является попытка втянуть церковь в такую дискуссию, а затем, оперевшись на церковный авторитет, сказать, что церковь поддерживает одну научную гипотезу против другой научной гипотезы. Ведь именно это привело к инквизиции на Западе, когда католическая церковь, отождествив себя с одной из существовавших в то время научных гипотез, обрушила свой гнев и свои прещения на тех ученых, кто бросил вызов существовавшим в то время научным представлениям. Конечно, инквизиция имела место и до этого спора между церковью и католической церковью и наукой, но в массовом сознании инквизиция связывается с делом Джордано Бруно, с делом других ученых, которые подвергались прещениям со стороны католической церкви. И до сих пор люди, критикующие церковь и критикующие христианство, вспоминают с завидным постоянством всю эту историю западной инквизиции, чтобы обличить церковь в обскурантизме, в несоответствии церковных взглядов научным взглядам и так далее. В чем была ошибка католической церкви? Ошибка заключалась в том, что церковь не имеет права включать в свое вероучение научную гипотезу. А именно так оно и было. Авторитетом церкви на Западе была освящена Птоломеевская идея о том, что в центре Вселенной Земля. И когда Коперник, католический, кстати, священник, ученый, доказал, что в центре ну, по крайней мере, нашей системы, не Земля, а Солнце, и что Земля вращается вокруг Солнца, то это было воспринято не просто как появление новой научной точки зрения, новой гипотезы или теории, а как некий вызов церковному учению, как ересь. Именно поэтому и включилась инквизиция в рассмотрение этой проблемы. Потому что задачей инквизиции была защита вероучения. Вот они и стали защищать вероучение, в том числе и возводя людей на костер. Вот то, что нам сегодня предлагают, очень напоминает этот средневековый конфликт между церковью и наукой на Западе. Но у православной церкви, к счастью, никогда не было инквизиции. Потому что православная церковь никогда не включала в корпус своего вероучения ту или иную научную гипотезу. И сегодня включать не будет. Мы только настаиваем на том, чтобы людям, особенно школьникам, студентам, давались разные альтернативные точки зрения, в том числе и на творение. Есть эволюционная гипотеза, а есть гипотеза креационизма. И студенты должны воспитываться, учащиеся должны воспитываться в некой способности критически воспринимать и одно, и другое, и делать выбор в пользу того учения, той гипотезы, той теории, которая им представляется более убедительной. А церковь в это втягивать не следует. Главной религиозной истиной, которая содержится в первых главах книги «Бытия», повествующих о творении, является религиозная, а не научная идея о том, что Бог создал мир. Что Бог создал мир из ничего, силой своей, силой своей энергии, силой своей благодати. И вот это утверждение является религиозно фундаментальным. Для религии не может быть иной теории, если человек не разделяет догмата о том, что Бог есть Творец Вселенной. Он перестает быть верующим человеком, перестает быть религиозным человеком. И дай Бог, чтобы ученые люди, современные люди, вне зависимости от их научного выбора, оставались глубоко верующими людьми. Потому что поддержка и одной, и другой гипотезы, одной и другой теории, а может быть третьей и четвертой, никак не противоречит с фундаментальным религиозным принципом, свидетельствующим о том, что Бог есть Творец Вселенной. Потому что этот догмат и этот принцип человек воспринимает силой своей веры. И мы знаем, как много ученых, в том числе и разделяющих эволюционные взгляды на творение, включая самого Дарвина, были и являются верующими. Как мы знаем, что многие верующие люди склонны разделять теорию креационизма. Пусть каждый выбирает то, что соответствует его взглядам, убеждению, уровню образования и многим другим, как бы, вот этим внешним культурным факторам.
Рассуждая на разные исторические и богословские темы, мы периодически вновь и вновь возвращаемся на самые первые страницы Библии, где помещено сказание-притча о грехопадении Адама и Евы. Размышляет на эту тему отец Андрей Кураев.
Сегодня мы будем подсматривать через замочную скважину, и тема сегодняшних размышлений — в чем грех Адама? Но для этого надо внимательно посмотреть на библейский текст и пробовать понять, какие заповеди получил Адам, каким видел его Господь, к чему предназначал. Обычно говорят, что Адам и Ева получили одну заповедь, не вкушать от древа познания, вот ее, дескать, и нарушили. На самом деле заповедей было больше. Первая из них – это была заповедь умножения жизни. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Вот то повеление, которое Господь дал людям прежде всего. И надо заметить, что наличие такого повеления означает, что неумен тот антихристианский аргумент, который отождествляет грех Адама и Евы с сексуальной жизнью, и затем торжествующе спрашивает, вытаскивая палец не то из носа, не то еще откуда-то: «А, вот как же это размножались бы люди, если не согрешили-то, а?» Размножались бы. И грех Адама и Евы не имеет никакого отношения к половой жизни человека, к семейной его жизни. Не в этой области произошел грех. Вторая заповедь, которую получает Адам, это заповедь возделывания земли, заповедь труда. «В поте лица твоего будешь возделывать землю», там вообще даже пота нет, а просто вот возделывай. «Господь твой человека в Эдемский сад и говорит, храни ее и возделывай ее». Вот здесь есть трудность в еврейском тексте Священного Писания. Дело в том, что в еврейском языке, русском языке, слово «сад» – ганон – мужского рода. А тем не менее, повеление Божие говорит о женском лице, женском роде. «Храни ее и возделывай ее». Вот с одной стороны, действительно, ближайшее существительное женского рода, которое выше по тексту находится, оказывается земля. «Храни землю и возделывай землю». С другой стороны, ну, скажем, раввины полагают, что речь идет о Торе, о Слове Божьем, заповедях и о жене, которой, правда, еще нет, ее дарование предстоит впереди. Стоит заметить, что Адам создан вне Эдемского сада, и он вводится потом туда. Это важное замечание, потому что святые отцы, описывая жизнь человека в Эдемском саду, в райском саду, говорят, что там не было боли, не было скорби и так далее. Но, однако же, не надо эти описания механически переносить на обстоятельства антропогенеза, тот мир, в котором человек возник. То есть изначально человек был изолирован от мира своего происхождения и помещен в некое ограниченное пространство. Этот Эдемский сад, он имел свои границы, он не заполнял собою всю землю. И так заповедь труда дается человеку. В этом труде человек должен пройти большой путь. В начале библейского рассказа о создании человека есть такая подробность. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Однако в следующей фразе Библии слово «подобие» отсутствует. «И создал Бог человека по образу своему». И вот, начиная, по меньшей мере, со святого Ирения Леонского, со второго столетия, христианская мысль различает эти два понятия – образ Бога и подобие Бога. Образ Бога – это те таланты, которые Господь дал человеку. То, что отличает нас и от животных, и от ангелов. Способность к творчеству, прежде всего. Личностный характер нашего бытия. Свобода. Способность к речи, к разумной мысли, к любви. Вот это богообразные черты человека. Но, к сожалению, все эти черты человек может использовать во зло. Мы можем творить беззаконие, продумывать преступления. Своим словом мы можем не созидать, а убивать. И вот если человек подобно Богу, все свои таланты направляет только к добру, тогда он достигает подобия Божия, становится преподобным. Итак, то, что мы образ Божий, это дано нам, а мы должны стать подобием Бога в ходе нашей жизни. Вот поэтому и дается заповедь труда. Есть нечто, что человеку нельзя подарить самого себя. Человек должен уметь произрасти себя, понудить к труду свою душу, чтобы себя самого изменить в этом подвиге. Потому что мы сами это по своей жизни знаем, когда все дарится и ничего не достигается трудом, то эти дары оказываются зачастую разрушительными и смертельными, а отнюдь не радостными. Итак, заповедь труда, вторая из заповедей, которую получает Адам. И опять же замечу, В советской пропаганде антицерковной утверждалось, что якобы, согласно христианству, труд – это проклятие. Вот мы-то строим общество труда, а вот церковь – антисоветский институт, потому что, дескать, труд считает проклятием и наказанием за грехопадение. Это неправда. Церковь считает труд призванием человека, а вот тяжкий труд церковь действительно считает уже наказанием. Такой труд, который способен расчеловечить человека. Труд, который растирает человека своими жерновами и не позволяет ему вздохнуть. В свое время, то есть в IV веке, святой Кирилл Иерусалимский так пояснял, зачем Господь дал людям субботу. Говорит, суббота дана людям для того, чтобы хотя бы в этот день рабы могли бы отдыхать от произвола своих господ. Значит, поэтому труд дается, заповедь труда дается до грехопадения, а после грехопадения она будет уже усложнена потом и скорбью. Третья заповедь, которая дается человеку, это заповедь познания. Нареки имена животных. Дело в том, что для архаичного сознания имя и сущность – это одно и то же. Даже в латинском языке была поговорка «numina est nomina». Имена – это знамения, знаки, предзнаменования. Для древней шумерской цивилизации, для египетской, знание имени означает знание вещи, власть над этой вещью. Ну, например, в Египте был такой миф. Однажды Изида поругалась с богом Ра и решила сделать ему гадость. Сделала какую-то ужасную ядовитую змею и пустила эту змею ползать по тем полям и алу, где имел обыкновение прогуливаться Ра. И когда Ра был на прогулке, эта змея укусила его в пятку. Нога распухла. Но это же ведь укус был не обычной змеи, а заговоренной, поэтому на бога подействовал. И вот Ра пробует снять с себя эту порчу и не может, потому что, согласно поверьям колдунов, снять порчу может только тот колдун, который ее изготовил и наслал. Ра мучается и ничего не может сделать. Тогда он начинает звать других богов на помощь. Те приходят, стараются, тоже ничего не получается. Ну, все боги пробовали помочь Ра, кроме Изиды, и тут Ра соображает. Дело в Изиде. Зовет ее и говорит, сестренка, помоги. Помоги мне избавиться от боли. Изида говорит, с радостью, пожалуйста. Только ты знаешь что? Для того, чтобы мое заклинание сработало, назови мне свое подлинное имя. Ра понимает, что если он скажет Изиде свое подлинное имя, то у Изиды появится власть над ним. И поэтому, не будь дурак, Ра называет ей другое имя. Изида, не будь дурочкой, говорит, нет, ты мне не свое имя назвал, называй свое. Долго идет торг, но тут Ра понимает, насколько же правы братья Стругацкие, сказавшие, что трудно быть богом. Понятно, что трудно, потому что у человека в такой ситуации есть надежда. Ну, поболею и помру, в конце концов. А боги, к сожалению, бессмертны. И поэтому с этой пяткой больной ковылять по вечности, это уже очень трудно. И поэтому Ра сдается, называет Изиде свое настоящее имя. Она его использует в заклинании, боль проходит. Но у Изиды с той поры действительно есть власть над Ра. Вот это чрезвычайно устойчивое представление в религиозном сознании людей. Вот, например, в Вятской области на севере России мне рассказывали батюшки такой случай. На приходе этого священника жил человек, ну, старенький, конечно, сейчас уже, где-то там середина 20-х годов рождения. И вот 20-е годы были интересными годами в жизни Советского Союза, нечто похожее на современную Белоруссию. То есть такая странная смесь вроде бы и старого уклада православного, и советского. Вот у меня дома есть замечательный документ, постановление Краснодарского краевого совета рабочих, солдатских, христианских депутатов, казачьих заодно, об объявлении праздничного дня в наступающем 24-м году. Линейка праздников была следующая. Рождество Христово, день февральской революции, Пасха, по-моему, там 1 мая, Троица, День Парижской коммуны, Успение, Великий Октябрь. Вот это вот были замечательные линейки праздников такая. Ну и, соответственно, в 20-е годы детей это всех крестили, продолжали. Но вот и покрестили ребенка с нормальным именем, а потом его еще и звездили. И вот позвездили этого мальчика с именем Адольф. Ну, мода такая была тогда. Давай детям коминтерновские иностранные экзотические имена. Ну, в 20-е годы, ну, зовется он по паспорту Адольф и зовется, ну и ничего. В 30-е годы с именем Адольф, как вы понимаете, в мире стало жить неуютно. В 40-е годы просто невозможно, но и в последующие тоже. Так вот, у него было христианское имя, другое, крещенное, но он никогда никому, кроме батюшки, его не называл. Почему? Потому что объяснял так. Ежели мое крещенное имя узнают прихожанки, бабки-то, они ж меня заживо отпоют. Значит, из этого глубокого чувства братской христианской любви он скрывал свое имя от своих сестер во Христе. Кстати говоря, опять же, очень устойчивая вещь. Мало кто из православных людей знает, что никакого царевича Дмитрия в истории русской церкви не существовало. Царевич Дмитрий Угличский, последний Рюрикович на царском троне или около него, в крещении он был уар, младенец уар. У многих русских людей были крещальные тайные имена, которые не назывались. Так вот, в Библии, скажем, тема «имя равняется сущность, а знание имени равняется власть», в Библии эта тема, она звучит разнообразно. Например, когда Моисей встречается с купиной неопалимой, а куст, объятый огнем, горит, но не сгорает. Также поясняю Божью Матерь. В нее огонь Божий вошел, Слово Божие в нее вместилось, но она не сгорела, не исчезла и так далее. Ну, так вот, когда в купине неопалимой Моисей услышал голос Божий, он спрашивает, как твое имя? И в ответ слышит Иегова. Вот свидетели Иеговы очень любят это место. Только внимание, когда они к вам будут на улице города приставать и оповещать вас, что у вас есть возможность бесплатно узнать имя Бога, вы их просите прочитать внимательно этот эпизод из книги «Исход», и окажется, что Иегова – имя ангела, а не просто Бога. «И возвал ангел из среды огня и сказал…» Ну ладно, это отдельная очень интересная тема, чье это имя. Но тем не менее, само имя, оно очень интересное. Иегова – это отглагольное существительное. И, соответственно, в качестве отглагольного существительного оно несет такую всевременную форму, вневременную. То есть при раскладке всех смыслов, которые в нем есть, эта формула «эех ашер эех», она звучит так. «Я был тем, кем я был, я есть тот, кто я есть, я буду тем, кем я буду». То есть, понимаете, Моисей, согласно, как утверждается в книге «Деяний апостольских», там замечательная фраза есть, «Моисей был научен всей мудрости египетской». А мудрость египетская – это, прежде всего, мудрость магическая. Так вот, Господь, понимая, что в сердце у Моисея, обычный египтянин тогда еще, он отказывается сообщить ему свое имя. Иегова – это не столько имя Бога, сколько отказ сообщить имя Бога. «Я есть тот, кто я есть. Ты не поймаешь меня, Моисей. Я могу явиться в любом облике и с любым именем. Я тебе подчиняться не буду. Я свободен». Ну и после этого отступления будет понятно, что происходит на первых страницах Библии. Господь дает Адаму повеление назвать имена животных. Дело в том, спрашивает Ефрем Сирин в 4 веке, кто в семье кому дает имена? Старшие члены семьи дают имена младшим членам семьи? Или наоборот, младшие старше? Конечно, старшие нарекают имена младшим. Но тут вопрос. Кто старше на нашей планете, жираф или Адам? Несомненно, жираф. Это даже не с точки зрения дарвинизма, да, а даже по библейскому рассказу. Так вот, то, что Адам, человек, нарекает имена животных, это означает утверждение первенства Адама. Тут начинается чрезвычайно важная тема для всего библейского повествования. Тема переходящего первенства. И последние станут первыми, и первые станут последними. Евангельские слова. Адам последыш божественного творения. Он последним появляется в бриллиантовой цепи божественных созданий. И тем не менее, он первенец Божьей любви. И поэтому право первородства должно быть у него, к нему переходит. Эта тема потом будет звучать неоднократно. Скажем, Каин – первенец, Авель – последний сын. Тем не менее, Авель благословлен, Исив, а не Каин. Давид последний, младший из сыновей. Иосиф прекрасный, опять же младший из сыновей, но богословлены именно они. Да и о христианах апостол Петр говорит: вы некогда не народ, а теперь народ. Последние стали первыми. Итак, Адам последний, и он должен наречь имена животным для того, чтобы утвердить свое особое место в этом мире.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Как мы говорили с вами, у Лютера нет ни одной законченной доктрины. Ничего подобного наследию Кальвина от Лютера не осталось. Вот что от Лютера у нас есть? Большой катехизис, малый катехизис. Причем они писались в разные времена. Много чего там содержится. Но это не есть нечто всеобъемлющее и исключающее какие бы то ни было толкования и вариации на эту тему. Тем более, что Лютер был современником других конгениальных деятелей. Габриэль Буцер, например, и в особенности Филипп Меланхтон, который был соратником Мартина, однако по некоторым вопросам придерживался иных взглядов. Меланхтон вообще был во всем более умеренным, чем Лютер. Вот в кальвинизме ситуация иная. Кальвин фактически вот этим своим всеобъемлющим наставлением в вере заявил претензию расставить все точки над «и». И в этом смысле кальвинизм тупиковый. Там все сказано, причем категорично и безапелляционно. Если бы кальвинизм завоевал всю Европу, это было бы весьма плачевно. Но, к счастью, эта проблематика предопределения ко спасению, она продолжала развиваться как бы вопреки воле Кальвина, но вполне в русле идеи Лютера. Мартину было важно обозначить какие-то принципиальные вещи. Вот что вера есть не историческое состояние общества, некая мировоззренческая инерция, мол, деды верили, и мы веруем, а личное усилие каждого человека персонально. Лютер настаивает на том, что вера есть исключительно личное доверие божественным обещаниям, на том, что именно эта личная вера присоединяет людей ко Христу, соединяется Христом. Если вера, писал Лютер, не связывает вас со Христом, она является ничем, она не получает ничего от Христа, она не ощущает ни радости, ни любви Господней, ни любви к Иисусу. Да, это вера, связанная со Христом, но не вера во Христа. Вот такие ноты звучат у Мартина. Вера, которая заслуживает именоваться христианской, говорит Лютер, сводится к следующему. Вы безоговорочно верите, что Христос был Христом, то есть был таковым не только для Петра и для святых, а для вас самих, причем для вас более, чем для кого-либо другого. Вот таков пафос Лютера. А дальше Мартин развивает мысль. Вера – это не только уверенность в том, что нечто является истиной. Это готовность действовать по этой вере и полагаться на нее. Вера – это готовность действовать. Но тут действовать, поясняет Лютер, это не означает совершать добрые дела. Это означает некую общую решимость. Даже если моя вера слаба, пишет Лютер, я все равно имею то же сокровище и того же Христа, что и другие. Нет никакой разницы, сильная у меня вера или слабая. Это похоже на двух людей, каждый из которых имеет 100 гульденов, то есть 100 золотых. Один может носить их в бумажном мешке, а другой в железном ларце. Однако, несмотря на эти различия, оба владеют одинаковым сокровищем. Содержание веры имеет гораздо большее значение, чем ее интенсивность. Сам факт значит больше, чем объем этого факта. Важно, чтобы вера была. Сильная она или слабая – это второй момент, не самый главный. А содержание веры – это удостоверение в том, что Христос именно за тебя умер и тебя спас. Вот если эта вера в тебе присутствует, то все остальное, что называется, приложится. И неважно, сильно приложится или слабо, иной человек может гореть вот этим убеждением, а иной просто где-то в тайнике души иметь это убеждение как слабую надежду. И тем не менее, если есть эта вера, значит, все в порядке. Ты спасен, ты приобщен к вечной жизни со Христом. Вот в таком ключе рассуждает отец реформации на Западе Мартин Лютер. На этом, пожалуй, мы и остановимся на сегодня. Всего доброго.